Слава нашему Господу. О чем сегодня беседуем? Да, пожалуйста. Что такое покибытие? Матфея 19:28. Я думаю, если бы достали словарь Даля, там с офиса, или может в библиотеке она, тогда точно можно было бы сказать, что это значит. Матфея 19:28. Потому что есть слова, значения которых мы просто утратили, потому что не пользуемся ими. Прочитаем Матфея 19 глава, с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете, и вы на 12 престолах судите 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Здесь оборот речи интересно написан. «Что вы, последовавшие за Мной, в покибытии». Куда оно относится? Вы последовали за Мной в покибытии? Или в покибытии, когда придете? Да. То, что будет после этого. Будущность. Есть одна из тонкостей, о которой, может быть, мы не задумываемся. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель. Вот рассматривая конец – будущность, но они уже стоят в начале этой будущности сегодня. Доступно, да? «Наставь юношу в начале пути его». Так где его начало? И вот если эту сторону рассмотреть, то здесь одна тонкость существует. Знаете, какая? Вот как сеешь, так будешь жать. Как ты вошел в начало этого пути с будущим окончанием? Я не знаю дословное значение слова «покибытие». По словарю Даля надо посмотреть, о чем оно говорит. Оно, к удивлению нашему, может иметь колоссальный смысл, о котором не предполагаем. Священное Писание говорит, «Я есть дверь овцам, кто Мною войдет и выйдет, тот пажить найдет». Согласно книге Откровения, говорится, что «А кто, говорит, это белые, в белых одеждах?» Те, которые, говорит, пришли от великой скорби, они омыли, одежды убелели, и за это они пребывают пред престолом Агнца. Отца Ягнца, и Он будет пасти их и водить их к живым источникам вод. Где? В небе? Да. А откуда начинается, что Он начинает пасти? Там? Здесь. Интересная тонкость, если помните, мы предыдущие темы разбирали. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Вот мы ходим так, как мы приняли. И вход... Вопрос у меня возникает по ходу. Написано, многие поищут войти и не возмогут. Кто это? Внешнее или к стыду даже нашему внутреннее? Это ходить и думать, что ты ходишь узким путем, заканчивать свою жизнь и вдруг обнаружить, что ты и никогда и не вошел в эту дверь. Поищут и не возмогут. Ведь вопрос там стоял очень интересный. Какой? Господи, разве мало спасающихся? Он говорит, подвязайтесь входить тесными вратами. Так что получается, мы что, не вошли в тесные врата? Также могли задать ему этот вопрос там находящиеся люди, евреи. Выходит, что да. Боже, ты хочешь сказать, что мало спасающихся?
Да, считанные единицы.
Как? Из Египта вышло 600 тысяч способных к войне. Не считай женщин и детей. Если почитать эту математику, от 2 до 3 миллионов человек. Вот такое общество. А вошли в землю обетованную?
Только двое.
Апостол Павел говорит, задумайтесь об этом вопросе. Иисус отвечает, вот как они ели хлеб, шедший с небес, вот так они жили, так они ходили, так они и умерли. А там есть еще одна тонкость. Они ели так, как жили. Доступно, правда? Вот как они ходили в Боге, вот так у них и было отношение к хлебу жизни. Потому у них такая концовка. Потому что Священное Писание говорит, народ сей окаменил свои сердца. Никто им ихние сердца не окаменял. Если говорить в раннем детстве, несправедливые поступки родителей окаменяют сердце детей. Да, это правда. Но мы разговариваем и ведем беседу о людях взрослых, совершеннолетних, соображающих, что почем и что к чему. То, говорит, этому возрасту людей глаза никто не выкалывал. Они вообще сами их себе закрыли. Уши им по ушам, никто их не заушал, не глушил их не уши. Они сами закрыли уши. Посредством того, что они не хотели смотреть на вещи так, как следовало в лице Бога делать это, они закрывали. Да ничего, да ладно, да подумаешь. Ну, в следующий раз Бог меня поймет. А, жди. А потом и ухо не слышит. А глаза и уши делают сердце каменным. И Бог говорит, и они не могут обратиться, даже если бы захотели. А я их не могу помиловать, потому что они не обратились. Осознаться в этом не хотят. Дальше что это будет, если чудо милости не произойдет? Как ее мерить, это чудо милости? Дело в том, если помните, у нас как-то были рассуждения, сколько раз Бог дает в жизни человеку покаяние? Чем это мерить? И следующий вопрос. И что мы делаем с этим покаянием? Книга Откровения говорит о жене Елизавель. Иезавели. Он говорит, я ей дал время покаяться. Если дано время, значит дана и возможность покаяния, шанс покаяния, все для того, чтобы покаяться, но она не захотела. Дальше. Я думаю, что все-таки из милости к ней, я, говорит, положу ее на одр и любодействующих с ней. Великую скорбь. Детей поражу вообще смертью. Если там шанс, Бог знает, может, да, даже и есть. Почему? Потому что написано, даже апостол Павел говорит, такового предать тело во изнемождение сатане цель, чтобы дух был спасен пришествие Иисуса Христа. Если бы судили себя, не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа. Но если внимательно посмотреть на суд, то там страшная правда. Знаете, какая? Что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. То получается ужас, если я и ты подвергаемся суду Бога, чтобы не быть осужденными с миром, то мы практически сравнялись почти с этими внешними, но для нас еще есть милость, что у нас есть шанс, что после этого суда, когда Бог с нами будет судиться на земле, у нас есть возможность спасения, а у тех уже нет. Значит, получается, если Бог занимается нашим судом, то мы уже приравниваемся без малого к внешним. Это же страшно. А мы об этом не задумываемся. Поэтому слово «покибытие» я не знаю, какое значение имеет. Было бы неплохо его посмотреть. Но для меня почему-то звучит. Вот как вы за мной последовали, вот так вы и дойдете. Потому что в свое время мать сыновей Зеведеевых, а в другом месте написано, что они сами подошли и просили, а что, говорит, вы хотите? Или что ты хочешь для них? Я хочу, чтобы они в царстве твоем сели один слева, другой справа. Он говорит,
вы не знаете, чего вы просите, и заостряет внимание. Можете ли вы пить ту чашу, которую я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь? Они говорят, можем. Сейчас они не могут. В дальнейшем, да. В свое время Иисус сказал Петру, вот куда я иду, сейчас ты не можешь за мной последовать, но потом, значит, ты пойдешь. Как? Я должен за тобой пойти. Да не сможешь ты сейчас пойти. Ты пойдешь чуть-чуть попозже. Но как ты за мной последовал? Есть интересная фраза «напасть». Как вы прибыли в напастях моих? И как мне, говорит, отец завещевал царство, то я завещеваю вам, что вы сядете на 12 престолов судить 12 колен. Другое место Священного Писания апостол Павел пишет, говорит, если мы только с ним страдали, то с ним и прославимся. Оказывается, чтобы попасть в славу, если покибытие говорит о будущности славы, то здесь говорится о вопросе, вот как ты последовал за ним в страдания? Если ты так последовал, то ты уже вступил в покибытие. Поэтому для меня здесь вот звучит именно такая тонкость. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах. Если здесь смысл, что в покибытии сядете, но в покибытии сядут те, которые вместе с Иисусом переживают на сегодняшний день вот эти вот переживания за тело Христово. Помните, апостол Павел интересную фразу говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток скорбей за тело Его, которое есть Церковь». В другом месте он говорит, «Никто не обременяй меня, ибо я ношу на себе раны Господа нашего Иисуса Христа». Вот удивительный вопрос. Ну, пожалуйста, что дальше, если что у нас? О чем в следующем порассуждаем. Пожалуйста.
Это плоды, а это твои дети, твои внуки и твои правнуки. А я потом такая, что ну, понятно, мне говорю, а я нет, а я не согласна, это что-то глубже, это может духовный рост, образование, отцы и как правильно понять. Другой тоже сказал, что плоды в старости, дети, внуки и внучатые правнуки.
Значит, давайте читаем это место Писания, а потом подходим к этому рассуждению. Псалом 91. Здесь написано, я думаю, давайте мы возьмем с 11 стиха. Немножко шире получается тема, но ничего. Псалом 91, с 11 по 16. 91 Псалом. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Что такое свежий елей? «И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, запятая, чтобы возвещать». Вот что делать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Значит, вопрос первый. А если это дедушка или бабушка, которые никогда не вступали в брак? Нету ни детей, ни внуков, ни правнуков. Следующий вопрос. А если случилось так, что вдова или вдовец... А если случилось так, что они были бездетными? Так что поэтому этот вопрос не говорит о вопросе детей. Конечно, написано в Священном Писании, что вдовица, если она имеет детей и внуков, пусть, говорит, беспокоится о том, чтобы воспитывать их и передавать благословение, как бабушка Тимофея передала матери, передала Тимофею. Да, это правда, Это на своем месте и очень сильное заявление. Но здесь говорится другая тонкость. Чтобы возвещать, что праведен Господь, а возвещение о Господе написано «Мы Христово благоухание». И благоуханием является наша жизнь, наше хождение. Отпечаток того, как мы общаемся с Богом, будет проявление наружу этого света. Знаете, мне нравится один из жизненных примеров здесь, в Америке. Молодежь приходила, я скажу так, теща пережила своего зятя. Теща – это мать жены. Она похоронила зятя, мужа своей дочки, и еще долго проживала. Потом ее похоронили. Последние дни, я не знаю, в каком она была физическом состоянии, но предпоследние дни знаю и физическое, и душевное, и духовное, так, как я видел. Интересно то, что когда к ней молодежь приходила ее посещать, то еще был вопрос, кто кого посещал, они ее или она их. Потому что она настолько была живая и бодрая во внутренности своей, то там было о чем побеседовать, помолиться и чего послушать. И от нее больше назидания молодежь могла получить, нежели пришла бы и вот назидала бы ее. В принципе, когда они встречались вместе, то написано, что, говорит, это жертва угодная Богу. Когда? Вот общительность вот такая. Там плод прославления имени Господнего. Это обязательно. Поэтому один из моментов, я скажу вам такой факт, чтобы было понятно. Когда мы поженились, Бог как-то положил на сердце нам с моей женой, чтобы мы посетили народа Божьего. Посетили в основном тех, которые были старенькие. Особенно тех, которые были, ну как сказать, больные, прикованные к постели. Обошли мы примерно 10 до 15 семей или человек. Почему я так говорю? Потому что в какой-то семье и старичок, и старушка, супруги, а в какой-то только он или только она, потому что половина уже умерла. И печальная картина заключалась в том, что вот скольких мы обошли, почти, нет, не почти, практически все говорили одно и то же. Печальное заявление. Мы задавали вопрос, вы представляете всю жизнь, к чему вы стремились, наконец, ваша глубокая старость. Не сегодня, а завтра за вами будет подана огненная колесница, чтобы забрать вас в вечные обители. То есть, вот заговори, написано, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, то у меня ребенок, говорит, взыграл во внутренности. Так и тут получалось. Вот заговорили, а теперь реакция, что будет ответ? Человек пожимает руками, плечами. Не знаю, спасена ли я. А другой говорит, а у меня нет уверенности во спасении. А кто-то говорит, а меня вот эти вот мысли мучают, переживания. И практически все говорили одно и то же. Проблема в неуверенности в спасении, не знаю, чем они придут и так дальше. Ведь это же есть плоды, за которыми прячутся корни. Какие? Почему? И когда мы к очередной душе пришли, и то же самое сказали ей, та лежачая была, мы как раз посещали, кто-то были лежачие, кто-то ходящие по дому, ну кто как. Та лежачая была абсолютно. И когда вот этот голос вот такого обращения, что скоро за вами будет подана огненная колесница, наконец та желанная встреча, которую вы всю жизнь ждали, и все, прощай, земля, иду домой. Ой, если бы вы видели, что случилось. Она исполнилась Духа Святого. Лежа на постели, подняла вот так вот полностью вверх две руки и молилась, не останавливаясь, исполненная Духа Святого на иных языках, ну, наверное, минут 5-7, может быть, 10, я не знаю. А мы от удивления сидели с женой и друг на друга, выпучив глаза, от удивления смотрели. Знаете, почему удивление? Потому что одна из 10-15. Вот она оказалась в старости сочно,
свежа, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, нет неправды в нем. Она оказалась, как праведник цветущий, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденная в доме Господнем, цветет во дворах Бога нашего. И благоухание познания о Христе распространяет даже через посещение. И оказалось, что эта плоть ее не удерживала ее, не могла удержать. Мы задумались, а что с теми? Какая разница, если те будут ходить на собрания, будут участвовать в хлебопреломлении, будут кричать, что они члены церкви с таким уже духовным стажем, будут показывать своих верующих детей и своих внуков, правнуков. Священное Писание по-другому говорит. Вы, говорит, вспоминайте наставников ваших. Дальше. А потом посмотрите, говорит, на кончину их жизни. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их в течение ихней жизни. То есть не как ты шел всю жизнь важно, как ты умираешь. Во где цена. Понимаете? И вот эта свежесть, вот она, вот здесь. Я думаю, что к такой бабушке внук придет или внучка. Даже были моменты, когда бабушки могли бы умирать, не видя ни одного внука христианином. Но они имели твердое основание в Боге, когда получили связь с Отцом, с Небесным, и Он сказал, слушай, все твои внуки будут верующие, все придут. А сколько известно таких случаев, когда матеря умирали, а дети были безбожники или отступники? Ну и что дальше? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мать в свое время получала свидетельство и говорила, «Господи, я благодарю Тебя. Ты, Отец, дал мне первосвященника в лице Сына Своего Иисуса Христа, моего Господа и Бога, не умирающего первосвященника. И я Тебе, Иисус, мой первосвященник, передаю тяжбу моего переживания, моих детей я отдаю Тебе. Я уже ухожу, все». Мои глаза не могут увидеть ихнего покаяния. Но я знаю, раз ты взялся за это дело, то мы с ними, с детьми, встретимся обязательно у Белого престола, никогда не разлучимся. Ну а сегодня я, говорит, спокойно могу уйти в вечность. Какое ты право имеешь уходить спокойно в вечность? У тебя дети неверующие. Я знаю, Искупитель мой жив. Вот это благоухание. Если при этом благоухание, еще и благословение в детях, внуках, правнуках, как у бабушки и матери Тимофея, пожалуйста. Пожалуйста. Если принципиально взять светильник, то светильник этой души не гаснет. Он горит весело, радостно. Или как-то там интересно, если на Писании написывается, что вот в домах народа Божьего светильник горит радостно, как-то, вот знаете, такой огонь. Думаю, что это будет ответ. А какие плоды мы принесем, это уже другой вопрос. Если говорить о плодах более принципиально, есть еще одно место Писания. Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Отсюда вытекает следующий вывод. Какой? Ты настолько черпаешь внутренность свою, что, знаете, более всего хранимого написано, храни сердце свое, оттуда источники жизни. И вот мудрый человек вычерпывает, все время, чтобы оно свежее было, свежее. И вот такого, если вы затронете в разговоре. Глупец, когда молчит, мудрым кажется, да? Но когда начинает говорить, видна либо глупость его, либо... Ну, чем он наполнен? Ой, ты знаешь, у меня выскочило изо рта. Но. Вот там, что сидело, то и выскочило. И вы представляете, вы затронули вопрос, а человек говорит, все, Иисус за мной идет, это торжество. И Дух Святой, написано, Иисус сказал интересную фразу, когда, говорит, Дух Святой придет, он говорит, меня прославит, а прославить может только неугашенный Святой Дух. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Что еще больше должно быть? Правда, плод? А радость разве это не плод? Плод Духа. Почитайте. Там радость есть? Есть.
Так это не ложная радость, а действительная, реальная. Когда случилась беда у Давида с Версавией, он сказал: «Возврати мне радость спасения». Ну нету радости, ну что ты сделаешь? И жертвы можешь приносить, и корону можешь на голове поправлять, и так, и эдак. Ну и дальше что от этого? Можешь в храм постоянно приходить, даже там можешь возле ковчега спать. Ну тогда храма не было, скинии было, потому что храм построил Соломон. Возле ковчега в свое время Самуил маленький спал. Ну и дальше. Поэтому, почему такое имеется рассуждение, на это есть определенные причины. Самая простая, ну, неведение. Но если глубже, то там серьезная причина. Зачастую человек отбеливает себя, потому что нечист. Это закон. Это закон. Если справедливо говорить, то справедливо надо так говорить. Вот так написано, так видит Бог. Но я оказался не таковым. Это уже справедливость. И когда Бог наблюдает за этой справедливостью и видит, что ты так изрекаешь, или, как сказать, изречения твои такие говоришь, ну тогда Бог явит милость, и человек очистится. Так что вот такой ответ. Пожалуйста, если что еще. Полнота возраста Христова. Кажется, это послание Ефесян, да? Доколе не возрастем, мы уже совершенного, в меру полного. Да. Ефесян, послание, 4 глава, 11 стих и ниже. «И он поставил одних апостолами», Ефесян 4 глава с 11 стиха, «других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дальше точка с запятой. Это как двоеточие. В славянском языке это обозначает раскрыть предыдущую мысль. «Дабы», в чем заключается полнота возраста Христова? «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, запятая, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Если существует вот такое строительство, созидание, то значит человек возрастает в храм Божий, в дом Божий со всеми остальными, в тело Христово со всеми остальными, он приходит в меру полного возраста Христова. Принципиально это звучит так. Сколько Бог определил возможности вырасти духовно, позвольте я так скажу, за период своей жизни нахождения на земле. Жизнь человека 60-70, при большей крепости 80, так, да? Лучшая пора, и вот эти годы, говорит, даны для того, чтобы приобрести сердце мудрое. И мудрость не Соломонову, только правильно поймите, мудрость Соломонова заключалась, как других судить, а мудрое сердце, как себя судить. Это один из вопросов. Другое место Писания Павел пишет: «Судя по времени, вам надлежало быть, говорит, учителями, чтобы передавать, помогать, перевязывать и нянькать уже других. А вы, говорит, еще младенцы, которых надо учить. Вам бы положено быть духовными, позвольте я скажу как, отцами и матерями». Но Иисус сказал: «Никого не называйте, я не об этом. Я о другой тонкости». Павел пишет: «У вас тысячи наставников, но мало отцов». Мы как-то с вами изучали тему, что значит быть отцом. Это не то, что глава семьи или матерью, это вот. Знаете, такая поговорка интересная: не та мать, которая родила, та, которая воспитала. Заметьте, быть отцом или быть духовной матерью,
Только правильно, пожалуйста, понимать, чтобы не получился противовес словам Иисуса Христа. Нет, не этот смысл. А в смысле попечительства. Что тебе все надо, не то, что тебе надо. Ты по-другому не можешь. Ты и там хочешь помочь, и там. А помогать ты можешь только при одном условии, когда у тебя уже из чрева текут реки воды этой живой. Ты настолько возрос, что, понимаете, вникал в себя и в учение, занимался постоянно, себя спас от своих грехов, Бог тебя освободил, и уже к тебе льнут дальше. Есть, конечно, момент, когда не льнут к тебе. Знаете, по какой причине? Потому что Бог начинает глубоко открывать, а им плохо становится. Они, бывает, даже убегают. Бог начинает так глубоко действовать, что они не выдерживают. Не хотят, иначе они боятся засветиться. Засветиться, то есть... Знаете, я вам такой пример скажу. Я был свидетелем. Ох, интересная была картина. Да такая уже не первый раз уже, я думаю, вы тоже видали. Ну, как евангелизационное собрание, уже не первый раз. Многие кто-то приходят туда, кто-то уже покаялся, кто-то еще нет. И вот надо же, я был свидетелем этой картины. Мой друг стоит за кафедрой, проповедует. И есть так проповедник, вот только в одну точку смотрит. Я не осуждаю. Просто, ну, кто-то как. Кто-то не может на людей смотреть, смотрит под крышу. Ну, так легче. Ну, как уже получается. А этот спокойно говорил, знаете, и начинал с одного края, и говорит еще, значит, и всех просмотрит, и до конца. И надо же, как только показывает какую-то тему грехов, самый пик греха, пока он разбирает его, и этот самый пик попадает на последнего, и он на него выходит. Следующего греха разбирает, и вот так вот, значит, рассказывает, объясняет, что говорит Священное Писание, и самый пик этот выходит на этого. И вот же все, что было разобрано, на него выходит. Тот вскакивает и кричит: «Что ты на меня показываешь? Что ты хочешь сказать, что я грешнее всех?» Вы знаете, он оказался, правда, грешнее всех. Потому что потом, когда Бог его коснулся, его не успели остановить, и всем это очень понравилось. И он стоял за кафедрой, и там уже не с мешка высыпал свои грехи, а с грузовика. И сыпал, а все за головы хватались, за сердца хватались. У них непонятно, то глаза были такие большие, то рты были открытые. И все кричали «Аллилуйя». А потом он однажды пришел и сказал: «Брат Сергей, ты знаешь, скольким сестрам не делаю предложения, все отказывают». Я говорю: «Наверное, ты не так что-то делаешь». «Ну, давай вот так вот сделай». «Ты сам?» Он говорит: «Да, сам». «Но сам не делай. Только через служителя». Через служителя пошел, говорит: «То же самое. Ничего, говорит, не получается». «Да что за искушение? Давай молиться». И вдруг Бог открывает. Я говорю: «Скажи, пожалуйста, а был такой день, когда ты стоял за кафедрой и рассказывал всем все свои грехи?» Он говорит: «Было». «И все кричали «Аллилуйя»?» Он говорит: «Было». «И все славили Бога?» Он говорит: «Да». «А потом ты пошел их дочерей в жены брать?» Он говорит: «Да». «И ты хочешь, чтобы они тебя их отдали?» Я говорю: «Бери твоего служителя, который тебе разрешил таким безобразием заниматься, езжай в глубинку, самую последнюю деревню, где еще телефонного провода нету. Глядишь, сделаешь предложение, какая-нибудь деревенская за тебя выйдет». Он в свое время оказался таким, что он чего только не прошел. Заметишь, как в нем вылазило? Оно и в нас вылазит. И мы зачастую боремся. Мера полного возраста Христова фактически это стоять непосредственно к Нему. Мера полного возраста Христова это уже не по щиколотку в воде, не по колено, не по поясницу, а уже плыть. Мера полного возраста Христова не мое я, но как ты хочешь. Теоретически хорошо звучит, практически не всегда получается. Но согласиться с тем: «Боже, я увидел, что здесь я оказался таким, а еще вот здесь оказался, а еще вот здесь оказался». Мера полного возраста Христова – это вселение Слова Божьего во внутренность мою обильно со всякой премудростью. Мера полного возраста Христова – это, ну, только чтобы правильно было понятно, чтобы мы одну ошибку не допустили. С первого дня блаженные чистые сердцем, они Бога узрят, и Он войдет в них и будет ходить в них, Ему не будет тесно.
Но они еще будут учиться ходить в Боге. Чтобы не получилось, что мы к концу нашей жизни научились ходить в Боге, и наконец расширилось настолько сердце, что теперь Богу там не тесно ходить. Но-но-но, это глубочайшая ошибка. Принятие Христа сразу, а не к концу жизни. И поселение Отца вместе с Иисусом. Помните, как Он сказал: «Кто любит Меня, исполните заповеди Мои, соблюдите, Мы возлюбим, Я возлюблю, явлюсь Ему Сам», а потом, говорит, мы придем и обитель сотворим. Так обитель должна строиться не в конце жизни, а сразу. И если принципиально, там вытекает один из вопросов. Причина из-за того, что мы не до конца приняли Христа своим Спасителем, не решили все наши вопросы в Боге, знаете, вот в каких-то вопросах, ну ладно, оставь, да ладно, не трогай, ну с этим вопросом тоже можно смириться, Господи, ну самое главное, что я Тебя люблю и принял. Но-но-но-но. Зачастую бывают недобитые вопросы. А потом вступаем в завет с Богом, и там недобитые вопросы, недобитые грехи. Да. А потом оттуда хромота, потому что это же величайшая самая ложь. Обещаешь Богу добрую совесть, которую никогда не имеешь. Так с какого дня ее надо иметь? А с того дня, когда ты Христа своим Спасителем принял. Тогда, и в знак того, поймите, водное крещение в Красном море было через определенный интервал после того, когда было крещение в Моисея. Принять Моисея как вождя. Но чтобы это понять глубже, там интересная фраза. Он, видя как бы невидимого, был тверд. Он совершил Пасху и пролитие крови. Видя невидимого. Это получается, с Египта не все люди выходили, оставив Египет. Большинство вышло из Египта, из этого Египта в своих сердцах понесли дальше. И когда у них были неприятности на дороге, они имели время возвратиться. Вспоминайте. Они уже через Красное море пошли, они уже пошли в пустыню. Они уже там говорят: все, мы разворачиваемся, берем другого вождя и уходим назад. Где Моисей делся, мы не знаем. Нам это не надо, давай нам золотого тельца. Написано у евреев интересная фраза. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Заметьте, за эти 40 лет они постоянно имели возможность возвратиться, что и делали. Теперь, вот как они приняли Агнца Закланного, вот так они и ходили на протяжении этих лет. Заметьте. Это очень серьезный вопрос. А вот в меру полного возраста Христова, интересно, написано, что двое, которые пошли в землю обетованную из числа 12, да? Иисус Навин и Халев. А за то, что в Иисусе был иной дух, и он совершенно повиновался мне, вот за то он будет наследовать. Он в мере совершенного возраста. Теперь он вырос. Но не думаю. Он вот так вот принял распятого. Или закланного Агнца. Это же прообраз распятого Христа. На сегодняшний день мы можем просмотреть себя, как у нас получается общительность друг с другом. Проверяйте. Как у нас получается общение со Священным Писанием. Проверяйте себя. Как у нас происходит общение с нашим Небесным Отцом в течение дня. Получается ли это у нас или некогда? Рассуждайте. Следующий момент. Знаете, интересно, я скажу вам, в той стране такой пример, очень интересный получился. В разные города приходилось ездить, разные случаи были. И вот, ну надо же такому событию случиться. Ну только что прилетели в один из городов, только что зашли в дом, семья христианская, они имели собственный дом. А в этом доме был внутренний двор, то есть ворота высокие, закрывающиеся, стены высокие. Ну, Кавказ, северный, южный, ну, примерно так. Там такие были обычаи, такая была жизнь. Были на это определенные причины. Почему? Издавна так делалось. То есть высокие ворота, высокие заборы и низкая калитка. И когда мы туда зашли, во дворе мать, значит, это невестка. Разные, конечно, были случаи, я просто один из них разбираю. Значит, ее свекр и свекровь дома сейчас находятся. младшие братья ее мужа находятся, сестры, то есть, ну, вот так вот, большое семейство. И вот она ребятенка маленького, полугодовалого на руках держит, выгуливает его на свежем воздухе. Ну, надо же ей такую вещь сказать. Ой, слава Богу, с миром принимаем, проходите. А говорит, знаете, ну, нету времени почитать Слово Божие. Подожди, я не понял. Ну, дай хоть вещи снять, туфли снять. Ну, кто тебя спрашивает, что есть у тебя время почитать Слово Божие или нет? Заметьте, у нее во внутренности сразу происходит движение. Она сразу защищается. А кто-то из нас говорит, ну, представь себе такую картину, что твой муж – это такой попечительный, мы не знаем твоего точно мужа, но вот на машине, в базар поедет, продукты закупит, всего привезет, понимаешь, ну, все в доме сделает, и за детьми, и за уроками, со всеми вопросами, вот, и у вас время есть побеседовать, пообщаться, слово почитать. Представляю. А представь, что он уехал в командировку, то есть его в какой-то другой город направили на очень долгое время, и нету телефона, связи никакой нету. И вот эта вся нагрузка свалилась теперь на твои плечи. Он говорит, представляю. А теперь представляешь, что тебе принесли телеграмму, и в телеграмме сообщается, и вдруг телеграмма у тебя совпадает с этим днем. Вот через столько-то часов, значит, во столько-то времени на этом почтовом отделении там будет телефоновая связь. Ну, жители той страны, вы помните эти моменты. Прибегали, ждали, и телефонистки собирали эти связи оттуда, коммутаторы, целая история. И кричали, и едва дозванивались. Я говорю, и как ты скажешь? В этот момент ты скажешь, о, мне некогда, мне нужно борщ варить, мне картошку надо жарить, детей надо нянькать. Или ты все отложишь? Он говорит, конечно, отложу. Я говорю, конечно, если он у тебя любимый, то отложишь. Или если у вас не было огорчения между вами двоими, когда вы расстались, отложишь, все отложишь. Найдешь время читать Слово Божие? Слушай, это письмо от отца. Ты открываешь, и вдруг этот стих, и он волнует твою внутренность. Это мы разбираем вопрос в меру полного возраста Христова. Там ты не будешь ждать, чтобы кто-то тебя накормил. Ты будешь из-за пазухи доставать и давать. Доставать и давать. Что имею, то даю. Что имею, то даю. Да? Мне приходилось видеть моменты удивительнейшие. Вдруг в неудачное время, неважно дома, где на производстве, на работе, вдруг идет слово от Бога. И хочешь подойти кому-то сказать, он говорит, подожди, работа. Я понимаю, я согласен с этим. Господи, подожди, ты так не вовремя пришел сейчас. Скажите, пожалуйста, а сколько не вовремя нас Бог подымал или кого-то на молитву ставил? Никогда не знаем таких случаев. Она, понимаете, чистила стекла, мыла стекла в своей квартире или где, и так не вовремя. Это чем мерить? Бог побуждает ее на молитву, она оставляет это все, и так не вовремя целый час молитва идет. А молитва – битва, 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 битва. Стенает дух, мучается. А потом ликование, радость, торжество, победа. Ничего не понятно, только понятно, что где-то была битва, а теперь победа. И она встает и записывает такой-то год, такой-то месяц, такой-то день, такой-то час дня. Вот с этого времени поэта была битва, а вот тут пошла благодарность в большое дело. И она записала в блокнот. Не вовремя Бог побудил, не вовремя. Ой, как не вовремя. А может, вовремя? Проходят годы, не помню сколько. В ихнюю страну вернулись миссионеры, скорее всего, что с этой страны выехавшие. И рассказывали о многих чудесах, которые Бог сотворил через них, ихними руками, но они ни при чем, какая разница, через кого Бог делает. И вот один из случаев был такой, что они ночью, миссионеры, после того, как они где-то ходили на благовествование по каким-то местам,
Ночью им нужно было где-то заночевать, ну, в таких местах, где там, я не знаю, как джунгли называются, может быть, ну, там, где слоны ходят, вот там. И вот они ночной бивак или стоянку разбили, как сказать, на утро, значит, они подымутся, пойдут дальше, следующее селение. Так случилось, что ночью кто-то из них вышел из палатки, глянул, не верит своим глазам, стадо диких слонов пасется. Ну, а для слона они знают свое время, когда, что, как, чего делать. И один из этих гигантов диких увидел этого человека. Ну, темнокожих видал, а это белокожий. И он идет к нему знакомиться. А этот понял, что знакомство плохо может кончиться. Забыл про живого бога. Хватается за карабин. И на этого слона. В этот момент не то ногой зацепил стол там. Ну, они стол какой-то поставили, какие-то продукты оставили. Или стол зацепил. Или нога попала на консервную банку. А банка была открыта. И вот этот металлический скрежет. Для людей, которые живут в городе, это знакомый звук. А для этого животного неизвестный звук. Этот звук испугал слона. Получилось так, что тот оступился и не успел выстрелить. Этот слон как испугался этого звука, как развернулся и как побежал убегать, то там земля ходуном ходила. Эта паника нападает на все стадо слонов, они гу-гу и вперед. Эти все из палатки как повылетали, понимаете, ну можете себе представить, что там творилось. Ну, конечно, молитва благодарности была колоссальна. Они быстренько записали год, число, месяц и время, когда. На следующий день, когда они пришли в какое-то селение и вот рассказали, что у них случилось ночью, то местные жители говорят: «Да это ваше счастье, что вы не выстрелили. Во-первых, такого гиганта убить с одного выстрела, это надо знать, куда стрелять». Сомнительно, чтобы, говорит, вы его убили. Раз. Если бы вы даже его и убили, то остальное стадо слонов, оно бы вам так дало, затоптали бы вас землю, ой, ли от вас, что на земле осталось бы, в лепешку сравняли бы. Даже если бы вы его и убили, а если бы не убили, это... И вот он это рассказывает, и когда он это рассказывал, у этой сестры вдруг... Знаете, как купальная Вифезда, движение пошло. Точно, это именно то. Иисус сказал, что в тот день вы ни о чем не спросите, ведение будет дано. Когда преображение Христа было, и к нему пришли Илья и Моисей, говорившие с ним, у них на лбу не было вывески «Я Илья, я Моисей, давайте познакомимся». Никто ничего не говорил. Однако проснувшиеся сразу поняли, где кто, и не ошиблись. Ведение. И она после собрания подходит и говорит: «Брат, а скажи, а когда это было?» Он достает свой блокнот, а она свой. Они сверяют, ну, конечно, сейчас не могу точно сказать, время суток так получилось, что она днем мыла стекла, а в это время там ночью случилось. То есть часовые пояса были вот так разбросаны. Но в ту же самую единицу времени. Для них со слонами вовремя была молитва, а для нее со стеклами не вовремя была молитва. Так кто будет мерить и на чьих часах? Когда это вовремя Бог нас побуждает к чтению, к молитве, к беседе? Кто будет за это отвечать? Мы или Святой Дух? Если мы уже научились, между прочим, этому должны научиться с малого возраста. Это называется таблица умножения. 2 плюс 2 или 1 плюс 1. Даже никакая не таблица умножения. Вот если мы это научились с раннего принятия Христа своим Спасителем, это хорошо. Но если мы на сегодняшний день эти вещи не понимаем, но сегодня слышим, слава Богу, из-за этого у нас есть шанс исправиться. Как? Ну, наша лодка плыла, 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 плыла до середины, едва доплыла, должна была бы до того берега доплыть. А вот Христа, когда только хотели принять в лодку, помните? Лодка сразу раз и пристала к тому берегу, куда плыла. Если до сих пор мы не понимали этой истины, то сегодняшний день, раз мы принимаем Христа в свою лодку в этом понимании этой истины, лодка сразу раз пристает к тому берегу, то выходя уже с этого молитвенного дома, у нас будет видение и чувствование. Ага, меня Бог вот здесь побуждает, здесь побуждает, здесь побуждает. Я думаю, что это будет очень доступно.
Правда, если касаться всех сторон, что значит возрасти в меру совершенного возраста Христова, то это очень интересный вопрос. Если говорить об этой тонкости, апостол Павел говорит интересную фразу еще такую. Мы стараемся представить всякого человека совершенным пред Иисусом Христом. Когда? Когда? Ну давайте возьмем такой пример. Если нам нужно накрыть стол, и на стол надо положить угощение. К примеру, мы берем курочек, индюшек и так дальше. И вот мы хотим их пожарить или потушить. Тушки целиком. Ну вот они должны быть готовы когда? Их надо выщипать, значит зарезать надо, надо внутри почистить, промыть все нужно. Надо перья эти выщипать. Ну приготовить ее полностью. Вот она уже готова. Написано, представить всякого человека совершенным пред Иисусом Христом. На какой момент времени? К старости? Или на момент, вот когда он принимает Христа своим Спасителем, он должен так принять Христа своим Спасителем, что здесь уже должно быть отрублено старое мышление, старая заинтересованность в зрении, старое слышание, старое говорение, старое, чем питались, я о духовных вопросах говорю, чем дышали, образ понимания, все старое уничтожить. Дальше, вот эту желчь убрать, все грехи убрать, всякую нечистоту из внутренности убрать, промыть полностью водой чистой и осолить внутри и снаружи. Повыдергать все, обдать кипятком и жарить на медленном огне, не на быстром. Шашлыки любим, нет? А ну на быстром огне что получится? Сверху уголь, внутри кровь. А если мясо будем варить? Хозяюшки, вы знаете. Побольше огонь сделайте, знаете, что будете? Сверху оно у вас обварится, а внутри сырое. А что за огонь был для агнца? Никогда не думали? Это ж целый агнец, барашек, да, годовалый, и его на вертеле надо крутить. Если вы добавите огня больше, то он начнет гореть. Значит, вы должны его столько времени крутить над медленным огнем, чтобы жар прошел до кудова. Знаете, до кудова? Чтобы в костях не было крови. Подумайте об этом. Это так должно пропечь и снаружи не сжечь. Правда, пасхального агнца косточки никто не ломал, потому что было запрещено, как прообраз еще и того, что кость его да не сокрушится, когда он был распят на Голгофском кресте. Это одно из величайших благословений и чудес Божьих. Это правда. На медленном огне. И вот так вот на медленном огне глубокой истины Священного Писания во время проповеди, и вдруг человек принимает Христа и кается, и отрекается от всех грехов, освобождается, он готов. Поймите, когда в доме Корнилия была проповедь, там не о Духе Святом говорили, там говорили, что Отец послал Слово в лице Сына Своего, дал примирение, надо согласиться, что вы грешники. Я, говорит, только начал говорить, а они уже Духа Святого приняли. Так сердцевидец Бог очистил их не сердца, приготовил. Но, конечно, стоит еще вопрос. Зачастую мы сегодня коснулись этого момента. А Бог дал возможность покаяния Иезавели, а она не воспользовалась. Время ушло. Это одна из тонкостей. Чего? Приготовленного. И вот такой приготовленный вступает в завет с Богом. Думайте. Я как-то рассказывал эту тему. В одной из церквей было показано стол в видении и сосуд. Ну, так мы привыкли говорить. Кому Бог пооткрыл это видение, говорит, ну, как тебе этот стол нравится? Да, ты, говорит, будешь просить благословения и молиться с благодарностью, чтобы потом подойти кушать? Да, говорит, ну, подойди, говорит, ближе. И когда близко подошел, этот человек охнул. Курочки были с отрезанными головами, повыдернутые перья, а вот в чем перо стоит, называется, пеньки называется, или я не знаю, как точно называется. Их надо пинцетами выдергивать или ножом. Не выдернутое. Волос у курицы есть или у индюшки. Не смоленый, Это еще ладно. И эта душа говорит: Господи, так или сейчас приготовленный куш этой тушки, это все выщипывать, это ж куски мяса пойдут. Это ж ни вида, ни величия, ничего не будет. Это ж месиво будет. Так это еще ладно, говорит, а внутри кишки, все, нечистота осталась там. Желчь. Петр говорит: вижу тебя исполненного горькой желчи. Так получается, тебе никто ее не вырезал? А тебя уже предоставили на стол, как приготовленного, да? Почему в церквах зачастую всех подряд на водное крещение, а потом Бог приготовит? Но такие вещи не проходят. Поэтому, когда Павел, апостол, говорит: представь всякого человека совершенным в Иисусе Христе, знаете, что он говорит? Чтобы так, как вы приняли Христа, так когда вы его приняли, вот тогда, когда вы его принимали, вот так и ходите в нем. А что теперь делать, если я сегодня увидел, что я не принял так, как следовало? Что теперь делать, если я в свое время не был приготовлен так совершенно? Тупик. Но тупика нету. Выход есть. Господи, я каюсь, я отрекаюсь. Я действительно вижу, что там были совершенно другие мотивы, почему я это все делал или делала. Сегодня Бог определяет, чтобы лодка моя пристала к тому берегу, куда Он хочет, чтобы я стал совершенным. В мере полного возраста Христова. Господи, а что делать, если я уже пожинаю в моих детях, в моих внуках, правнуках? Что теперь делать? Интереснейший закон. Если сейчас я покаюсь по справедливости, то, послушайте, дочь серафиникиянки будет освобождена от беса. Так да или нет? Но это же нужно согласиться. Вот это и есть представить всякого человека совершенного в Иисусе Христе. Исаия, ой, я не знаю, сколько у него происходило чего, не описывается, 6 глава. Интересная фраза. Когда он увидел славу Божию, он говорит: я человек с нечистыми устами, погиб. Но он настолько глубоко признал себя виновным, и приговор к себе преисподняя, и не стал юлить, не стал так делать, как сделал в свое время. Я не сужу, но факт. Адам. Адам, что ты сделал? О, жена, которую ты дал, она ела, мне дала. Да я ж тебя не спрашиваю, кто тебе ее дал. Я ж не спрашиваю, кто первый ел. Ну, за это, вот за то, что ты так вот юлил, во-первых, из-за тебя проклята земля. А во-вторых, теперь выходи-ка с Едемского сада, давай. А теперь ты и не вернешься туда, там будет стоять херувим с обращающимся пламенным мечом. А вот Исаия признал свою вину. Серафим берет не меч пламенный, а клещи берет. Берет уголь жертвенника, небо, касается уст и говорит: вот твое беззаконие, грех удален. И уши открылись. Я услышал, Бог сказал: кого нам послать, кто пойдет для нас, или кого мне послать, кто пойдет для нас. Он говорит: вот я. Милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. И он сразу представляет себе: вот я, пошли. А Бог говорит: пойди и сделаешь. Теперь ты сделаешь. Ты за считанное мгновение стал мужем совершенным, мера полного возраста Христова. Теперь тебе какое дело не доверишь, ты его исполнишь. Написано: да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Когда? К концу своей жизни. Ложь. С самого начала. Поэтому эта тема настолько обширна, что я думаю, о ней можно целый год говорить для начала. Потом второй год только подходить к глубине. Ну, короче, вся вечность понадобится. Думаю, что не ошибусь. Ой, у нас, кстати, время. Слава нашему Господу. Пожалуйста, братья, к молитве.